Знаете, самое сложное, когда приходится встречаться с людьми, заключается в том, что не знаешь самых, может быть, основных вопросов, которые беспокоят сидящих. Потому что можно очень многое говорить по любому вопросу. Море и океан говорить. И это все может потечь куда-то совсем не туда. То, что не удовлетворяет людей, то, что их не интересует, то, что совсем их не беспокоит. Вот было бы очень важно поговорить о том, что именно беспокоит. Правда же? Вот поэтому на этот случай, конечно, сейчас я немножко поговорю. Это положено, правда же? Нельзя же не поговорить. Естественно, что-то скажу. Но мне кажется, все-таки основной частью вот такого рода встреч, какая у нас сейчас с вами происходит, должна бы заключаться в том, чтобы мы смогли с вами обменяться мнениями, суждениями, своими предположениями, даже если хотите, по тем важнейшим вопросам, или лучше сказать, по тем наиболее острым, что ли, вопросам, которые нас с вами беспокоят. Тем более, что я не сомневаюсь, у нас с вами очень много именно общих вопросов. О, молодежь одна и та же, она всюду. К нам в духовные школы, вы знаете, поступают, оказывается, не с Марса и не с Венеры, а все с той же грешной Земли. Все с теми же страстями и страстишками, с теми же навыками, с теми же, если хотите, интересами. Хотя, конечно, как и всегда, есть своя специфика. Знаете, один интересуется физикой, другой – астрономией, третий – геологией, четвертый – богословием. У каждого есть своя направленность, это верно. Но люди-то одни и те же, воспитаны в той же самой школе, выросли в той же самой среде, которые все видят. Что видит? Тот же телевизор, ту же улицу. Все слышат. Так что, в общем, у нас, я вам скажу, ситуация одна и та же. Мы одно. Педагоги и светских школ, и средних школ, и духовных школ. Хотя дисциплины у нас, естественно, разные, как и всюду, как на разных факультетах. Так вот, я к чему все это говорю? К тому, что общность задач таких или общность проблем, которые стоят перед нами, они говорят нам о том, что у нас есть и некие общие основания, и лучше сказать, единый фундамент, на котором мы должны строить образовательный процесс во всех школах, независимо от того, каково их название и каков уровень. И вот главнейший вопрос, мне кажется, заключается в том, что мы подразумеваем под образованием. Это, мне кажется, важнейший вопрос. И вот, чтобы ответить на него, я вот специально тут себе выписал, и сейчас вам зачитаю строки из интереснейшей статьи известного нашего мыслителя и хирурга Пирогова. Эта статья была опубликована, первый ее вариант, еще в 1856 году. Затем она была несколько дополнена. То есть это середина XIX века. Статья называлась «Вопросы жизни». И вот что мы читаем. Эпиграфом к первой редакции статьи является следующий диалог. «К чему готовите вы вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негацианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». Ой, убийственно, не правда ли? «А не люди». Страшные слова. Правда страшно? На самом деле, если вдуматься, на что обращено основное внимание всего образования, которое всюду, кстати, имеет место. Не думайте только в России. Гораздо раньше России там, за рубежом. К нам-то пришло это позднее. Как раз там это было всегда. А мы-то только изменились. У нас было совсем другое дело. до какой-то эпохи, до Петровской, скажем, эпохи, немножечко раньше, мы воспитывали именно человека, а потом стали образовывать, воспитывать специалиста, а не человека. В настоящее время мы знаем, какова ситуация в мире и у нас. Уже действительно меньше всего интересует человек, больше всего его данные. Говорим, талантливейший человек. Это специалист своей области. Это гений. Это звезда. А вы подумайте, интересно, что за гений, что за талант, что за блеск какая-нибудь старушка, 80-90-летняя, никому не нужная, ничего не знающая, не получившая образования. Никто. Бремя еще скажут на семье. А она, оказывается, драгоценнейший человек. Она мать, которая наполняет радостью, атмосферой жизни всю семью. Драгоценнее нет этого человека. Хотя она никакой не специалист. От нее общество ничего не получает. Более того, теряет. Ей еще пенсию надо платить, представляете? Недаром Ницше, который великолепно выразил вот эту западную модель понимания образования, говорил, больной – это паразит общества. Как он точно выразил. Вот она негодяйская психология. Вот оно образование. В чистом виде он выразил идею образования, которое воспитывает не человека, а специалиста. Я помню, как-то прочитал в одной газете или в журнале статью, которая меня потрясла. Я уже не помню имен, но в Московском театре, какая-то, по-моему, МХАТе, была известная очень актриса, звезда. Потом ушла она на пенсию. Сначала ее так вспоминали, потом совсем забыли. И вдруг что потом оказывается? Вдруг соседи, где она жила, что-то обратили внимание, что-то долго нет никаких признаков жизни в этой квартире. Постучались, молчание. Вызвали там милицию и все такое. Вскрыли, это в газете было написано, о знаменитой какой-то актрисе. Открыли дверь, оттуда вылетела собака. Оказалось, она уже начала грызть покойницу. Заброшенный человек. Пока она была звездой, не человека же ценили, вы слышите? А кого? Эту балерину или эту актрису? Человек сама по себе у нас не нужен. Так вот, вот эта вот мысль о том, кто нам нужен, кого мы образовываем, что мы подразумеваем вообще под образованием, мне кажется, это центральная мысль, без которой наши труды, они могут даже обратиться и против нас. То что значит против нас? Ну, я говорю, против общества, против самих воспитателей. Кто из вас читал Евангелие, то, может быть, обратили внимание на страшные строки, которые там имеются в одном месте. Страшные строки, от которых можно содрогнуться в Евангелии, в Новом Завете. «И восстанут, от слова «восстание», «и восстанут дети на родителей и убьют их». Это Христос говорит о последних временах. Последних, то есть временах, что значит последних? Когда человечество уже дойдет до такой стадии, вот говорим мы, развития. Не развития, а деградации. Мы все время говорим о развитии. Как мы сами себя обманываем, надеваем розовые очки, говорим, мы развиваемся, человечество развивается. Не пора ли нам подумать о другом термине? О том, как мы деградируем. Человечество, оказывается, дойдет до такой степени деградации, которого потеряются даже самые естественные, природные, если хотите, инстинктивные. Вот. То есть самые-самые присущие человеку чувства любви друг к другу, любви в семье, уже идет потеря самых таких уже естественных, я говорю, природных свойств. Кошка любит котят и бросается за них на собаку. Мать оставляет ребенка в больнице, не берет его. Что такое? Вы видите, здесь даже уже, здесь мы видим уже нарушение уже самой природы человека, уже вырождение человеческой природы. Можно, оказывается, дойти, притупить, убить все святое, что есть в человеке. И это бросают кто? Образованные или необразованные? Не имеет никакого значения. И необразованные, и образованные. То есть сами по себе знания вот этих элементарных вещей, которые мы даем в школе, в институте, это не важно. Все эти формальные знания, оказывается, сами по себе, они не имеют в данном случае никакого значения. Почему? Где-то утрачивается самое главное. Что? Человечность в человеке. Ведь не случайно образование происходит от слова «образ». Когда мы говорим «образование», то мы, значит, что подразумеваем? Что-то, простите меня, знаете, какая-то заготовка. Знаете, вот матрешки продают, вот эту болваночку делают, да, или деревяшечку сначала делают. Из нее потом делают матрешечку. Эту матрешечку расписывают. Так и ребенок, когда он проходит вот этот период становление, он еще подобен вот этой заготовке, из которой можно сделать все, что угодно. И ангелочка, и, простите меня, дьяволочка. И того, и другого можно сделать из этой заготовки. Образование – это создание образа. Какого же образа? О чем идет речь? Что предполагается этим? Ведь мы же понимаем, еще раз повторяю, что при надлежащем воспитании можно человека сделать личностью, сделать человеком с большой буквы, как мы говорим, это употребляем слова, а можно сделать антисоциальным существом. И чем больше он знает, тем это антисоциальное существо больше и нанесет урон и удар по обществу. Чтобы вскрыть сейф, нужно какие знания, прекрасно. Не думайте, не так просто. Один знакомый купил какую-то невероятную машину со всеми, я не знаю, какими только замками и прочими электронами. Гараж весь закрытый. Невероятная машина. Дорогущая, страшно. Утром просыпается, нет машины. И никаких звуков не было. Никто не шумел, ни один сигнал. Он сам окончил физмат. И говорит, первое, что меня потрясло, я был поражен, как это они сумели? Требовалось, слышите, какое образование нужно, какие знания нужны, как великолепно нужно разбираться с техникой, чтобы сделать без единого звука вскрыть все эти заслоны, все эти замки, да, и угнать прекрасные машины. Знание – это меч. Мечом можно защищать, мечом можно губить. Не правда ли? Все прекрасно понимаем мы это. Вот эту мысль, мне кажется, о том, что под образованием нужно разуметь что? Создание надлежащего образа. Тот образ, который мы бы назвали человеком, а не дьяволом, вот основная задача образования. При этом скажу, что если бы только действительно образование, вся система образования именно это имела целью, тогда знания сами по себе обязательно бы, во-первых, были, во-вторых, эти знания служили бы средством, уже слышите, средством к созиданию человека. Ведь можно, слушайте, кому можно дать оружие? Ну, всем понятно. Нельзя давать оружие бандитам. Всем же понятно. Надо давать защитникам, а не агрессорам. Так вот, вот этот момент играет, должен быть очень важным. Но почему я так вот много говорю об этом? Кажется, элементарные вещи, кажется, всем понятные. Увы, они где-то находятся за ширмой, где-то в тени. Никому не принимаются. Впечатление такое, что о них не говорят, что они просто неизвестны. Знание. И больше ничего. А человек, как таковой, увы, остается на задворках. Вот в связи с этим мне и хочется сказать вот о такой вещи. Что же должно способствовать именно такому процессу? Процессу именно воспитательному, а не просто образованию. Мне кажется, первым и необходимым условием должно быть то, что надо бы, мне кажется, о чем надо бы говорить с очень раннего даже возраста. Это вопрос о смысле жизни. Вы думаете, что о смысле жизни, это какие должны философы говорить, умудренные познаниями. Да ничего подобного, я вам скажу. Сейчас происходит поразительный процесс. Все больший процент самых маленьких, что называется, 9, 10, 11, 12 лет, процент самоубийц. Я не говорю о более высоком. Растет процент самоубийц. Причем вовсе не тех людей, да, которые, знаете, не имеют средств к существованию, а разочаровавшихся в жизни. При этом опять-таки интересный момент – опять интересный момент, что этот процент неизмеримо выше в высокоразвитых странах, нежели в так называемых развивающихся или отстающих. Это поразительная вещь. В Америке, по-моему, в Соединенных Штатах, по-моему, 1,5% всех смертей занимают самоубийцы. И этот процент все возрастает. Во Франции он чего-то за последние 10 лет возрос в 2 раза процент самоубийц. Идет просто удивительная вещь. Из чего бы кажется это? Тем более в обеспеченных странах, где люди могут получать спокойно любое образование. Пожалуйста, вплоть до того, что кончают самоубийством люди сверхобеспеченные, миллионеры. Причина? Душа человеческая по природе христианка. Это слова сказаны во 2-м столетии Тертуллианом, знаменитым апологетом. Душа человеческая – это образ Божий. Она ищет вот этого единства с своим первообразом. Она невольно стремится к чему? К истине, к красоте, к святыне. Мы же все стремимся, мы же ищем этой красоты, святости. Как мы восторгаемся, когда видим что-то чистое и прекрасное. Душа невольно к этому стремится. И когда, тем не менее, все то, с чем она сталкивается, является прямо противоположным, наступает постепенно, если хотите, чувство уныния, наконец, отчаяние, и нередко заканчивается вот этим последним актом. Так вот, утрата смысла жизни – это страшная же вещь. И в процессе образовательном, мне кажется, этот вопрос о смысле жизни должен быть центральным вопросом. И более того, надо сказать, что, исходя из этого, может быть, главнейшей идеей образовательного процесса, именно образования, должно быть не что иное, как та совокупность, если вы хотите, знаний, которые мы должны давать нашим учащимся, которые дали бы ему возможность объективного, осознанного, разумного, аргументированного приобретения мировоззрения. Не просто так сказал дедушка, бабушка, да такое-то или сякое-то, а он должен увидеть, вот они основания. Вот почему я, да, я буду атеистом, и вот почему. Или я христианин, и вот почему. Требуется, вот оно, где начинается, если хотите, образование, мысль. Да. Человек думает, человек понимает, человек обсуждает, человек выбирает. Причем очень важно, надо не давать мировоззрение, а чтобы человек сам его приобрел, сам получил. Человеку нужно что давать? Вот смотри, вот тебе, пожалуйста, одно мировоззрение, вот его основание. Видишь? Нужно объективно давать, не фальшиве, не фальшивить, не обманывать, а объективно. Вот, вот мировоззрение атеистическое, вот основные его постулаты, вот то основание, на котором стоит это мировоззрение. Посмотри, вот что оно говорит. Вот христианское мировоззрение. Опять посмотри. Выбирай, человек, я тебя не толкаю. Вот все говорят о светском характере образования. Вот он, что такое светский характер. Вы слышите? Религиозный можно обвинить когда? Когда человеку внушает, ты должен быть христианином, изволь ходить в церковь, исповедаться, причащаться, будь на службе, хватаюсь за шиворот. Нет, здесь это будем называть религиозным, хотя тоже неверно. Светский когда? Когда человеку преподносится, вот мировоззрение, основные мировоззрения, с которыми ты встретишься в своей жизни, и ты должен сам избрать. Но не по названию, а по тем основаниям, которые стоят за каждым мировоззрением. Мы все понимаем, что, собственно, два основных мировоззрения, основных, я говорю, два, которые подразделяются, конечно, это, конечно, религиозное и нерелигиозное, или, если хотите, атеистическое мировоззрение. Это основных два, и о них надо говорить. Надо уже в школах говорить. Я думаю, что у нас есть же предметы, на которых об этом можем и должны говорить с учащимися. Должны показать, на чем строится атеизм, на чем строится религиозное воззрение, на чем атеизм строится. Можно сказать, на вере в то, что нет Бога, нет души и нет вечности. Человек, ты живешь один раз. Со смертью твоего тела все кончается, все твои надежды, все твои идеалы, все твои радости. Более того, человечество, как биологический вид, смертно, и скоро его не будет. Ну, по крайней мере, с научной точки зрения, не с религиозной, нет-нет. И не с атеистической, а с научной уже. Наука говорит, и скоро человечества не будет, как биологического вида. А может, и вообще никакой биологии не будет, учитывая тот надвигающийся колоссальный и неотвратимый, хотя бы даже экологический только кризис, которого свидетелями мы все являемся. Итак, все закончится, и все кончено. Вот атеистическое мировоззрение. К чему оно приводит, лучше не говорить. И я бы не советовал даже педагогам говорить об этом. Потому что если я живу один раз, это в своей среде я могу только сказать, если я живу один раз, если все уничтожится, то не все ли равно, как я проживу? Не все ли равно? И тогда не должен ли я попытаться любыми средствами достичь вот сейчас, в этот миг своего существования, всего того, что я могу достичь? Ибо бессмыслица смерти накрывает каждого из существа. Религиозное мировоззрение. Конечно, под ним прежде всего мы должны говорить о православии. Просто по очень простой причине. Потому что наша страна всегда была православной. Хотя бы только по этой причине. По чисто внешней. Мы должны сказать о том, как смотрит на смысл жизни православие. Прежде всего, оно утверждает, что личность неуничтожима. Это первый, важнейший постулат. Постулат, если хотите, который сейчас подтверждается – колоссальным количеством фактов. Вот эти научные достижения, с помощью которых теперь уже реанимируется очень большой процент людей, которые вот умерли и опять возвращаются к жизни, очень большой, слышите, процент. Вот. И то, что они передают, эти люди, причем передают такие факты, которые никакими галлюцинациями не объясните, никакими другими, кроме одного, что действительно у человека есть душа, которая, выходя из тела, не теряет сознание, нет даже этого перехода. Вот. Она просто приобретает другое состояние. Более того, видит, что делается с ее телом, видит, что происходит кругом. Реанимированный человек сообщает о фактах, которые находятся за 3-9 земель. Все передает до последних подробностей. Проверяется точно. Интересно, как этот труп, с помощью чего, интересно, мог он видеть и слышать, и говорить, что там происходило. Повторяю еще раз, мы же должны к этому отнестись с полной серьезностью, с полнейшей серьезностью. Это же строго, абсолютно строго установленный научный, уже научный факт. Ну, кстати, напоминаю, всем нам известно, что такое научный. Что мы называем научным? Это то, что подтверждается фактами, и то, что возможно еще и еще раз проверить. Фактов бесчисленное уже множество. И проверка идет непрерывным потоком. Реанимированные говорят, свидетельствуют. Уже масса литературы вышла. Причем не какой-нибудь, а строгой научной литературы. И так что говорит религия? Прежде всего, человеческая личность бессмертна. Смерть тела – это не смерть, а переход существования личности. Переход. Кстати, одна из очень интересных книг, так и называется «Переход». Автор Калиновский, Калину, от слова «Калина», Калиновский, где-то в 90-х годах опубликовано, где также сообщается о массе очень интересных фактов, связанных вот с реанимацией, с возвращением к жизни, людей. Так вот, если личность бессмертна, то посмотрите, что дальше, каковы свидетельства. Это очень любопытно. Свидетельства, сообщаемые вот этими людьми. Вот один из американских ученых, Роулингс, книга которого была переведена на русский язык, и которая действительно очень интересна, да, это «За порогом смерти» книга называется. Сам он был человеком, ну, можно сказать, неверующим. Ну, знаете, как все мы, ну, равнодушны к этим вещам. Но потом в результате вот реанимации массы людей стал очень верующим, протестантом, правда. Так вот он сообщает и говорит о чем? Что примерно половина реанимированных людей, нет, те, которые говорят, сообщают о том, что с ними было, потому что не все сообщают. Это интересно тоже. Не все. Так, примерно половина сообщений говорят о том, что они переживали после смерти очень блаженное радостное состояние. Другая половина говорила о том, что они были в настоящем аду. Кстати, свою книгу эту «За порогом смерти» он начинает именно с этого факта. Когда он мощный такой делал массаж, то человек, пришедший в себя, первым долгом закричал: «Доктор, не прекращайте! Доктор, я в аду! Я в аду, не прекращайте!» Роулингс пишет, что когда я впервые с этим встретился, я был потрясен. А обычно пациенты кричали: «Доктор, перестаньте! Вы мне делаете больно! Здесь, доктор, не переставайте!» И потом этот пациент ему сказал, в каком аду, да, он в настоящем аду находился, он опять проваливался опять туда, опять приводил его в сознание, и опять он кричал: «Доктор, не переставайте! Я не могу!» Примерно половина. Это любопытный все-таки факт. Факт очень интересный. И речь идет не о том, что они там видели. Картины могут быть очень разные. И они, видимо, обусловлены очень многими вещами. Важно не это. важно состояние людей. И еще он сообщает тоже очень любопытный факт, как многие из реанимированных, пережившие вот этот ад, решительно изменяли свою жизнь. Решительно изменяли свою нравственную жизнь. Речь идет понятно о чем. Так вот, я к чему это говорю? Христианство говорит о том, что личность неуничтожима, что есть вечная жизнь, что эта вечная жизнь имеет два полюса, две сферы. И это утверждение христианства, кстати, не является чем-то новым исторически. Это утверждение мы находим практически во всех и дохристианских религиях. Общечеловеческий религиозный опыт утверждает это в целом, не говоря там о деталях. Говорит это. То есть христианство говорит при этом о том, что есть Бог. Смысл жизни заключается в чем? Значит, в чем смысл этой жизни в теле? Вы знаете вопрос, как ставится? В чем смысл моей жизни, пока я в теле? Мне дается время. Время для экзамена. Мне дается просто время. Испытательный срок, в результате которого я могу себя определить. Причем время какое? Время свободы. Я могу верить во что угодно. Я могу относиться к своей совести как угодно. Как угодно. Но мы точно знаем, уже теперь точно знаем, что наступит время экзамена. Для педагога особенно это слово приятное. Известное. Наступит время экзаменов. И ни один человек не избежит его. Итак, с точки зрения атеизма, все кончается смертью. И основной его тезис – знай, человек, тебя ожидает вечная смерть, то с точки зрения христианства утверждение прямо противоположное. Знай, человек, тебя ожидает, она уже началась и будет без конца продолжаться вечная жизнь. Вот, если хотите, два основополагающих утверждения. Уже тут человек может сделать выбор. Причем выбор не просто веря, доверяя дедушке, бабушке, профессору, ученому. Нет. А доверяя той силе аргументации, которая в настоящий момент имеется, она имелась, но особенно сейчас она имеется. Это очень важно, чтобы наши ученики, вот эти еще подрастающие, те формирующиеся, уже знали об этом. Почему это очень важно? Бессмыслица жизни порождает хаос жизни, разочарование в жизни, порождает аморализм и все прочее. Напротив, смысл, когда есть этот смысл, есть цель жизни, когда я прекрасно понимаю, зачем я живу, когда я понимаю смысл моей деятельности, тогда жизнь приобретает совершенно другой характер. Совершенно другой. Я знаю, зачем я иду. И знаю, куда иду. А когда человек не знает, куда идет, среди долины ровные стал, куда ни иди, все равно без конца долины. Не все равно, куда идти. И не знает бедный. Вот от этого незнания, вот этого незнания смысла жизни, ой, как много происходит зол. И это знание или незнание от кого зависит? От педагогов. Педагог, тот, который ведет ребенка, куда он его поведет. И не дай Бог, чтобы не случилось то, о чем говорит тоже Евангелие. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Вот так, вот эти вот вещи, мне кажется, высшие степени важны. Исходя именно из этого, очень важно, что сейчас вот в наших школах есть возможность говорить о некоторых, так сказать, основах православия. Хотя я уверен, что в наших школах мы должны бы давать представление об основных религиях, о всех основных религиях, ну, по крайней мере, о главнейших религиях. Это очень важно. Почему важно? Чтобы человек сознательно мог избрать, опять-таки, а не потому, что это мне, педагогу, нравится та или иная вера. Я все время взываю к чему? К свободе личности. Сам Бог нас не посылает же в рай, тем более не гонит в ад, оставляя это нашей свободе, и мы должны, наверное, подражать Ему. Но Бог делает все для того, чтобы поставить человека перед выбором пути. Это называется промыслом Божьим. Так и мы должны сделать все для того, чтобы дать возможность человеку объективно оценить мировоззренческие системы, с которыми он встретится, и выбрать себе путь. Это очень важно. Кстати, вы знаете, вот, например, в Англии я вот специально выписал и хочу вам зачитать. Вот в этом году учащиеся британских школ, помимо христианства и иудаизма, будут проходить основы индуизма, ислама, сикхизма и буддизма. Так официально утвержденный перечень основных разделов курса таков. Разделов курса истории религии, которые будут преподавать в школах Великобритании. Слышите, будут преподавать теперь. Основные направления курса получили полное одобрение со стороны государственного секретаря по образованию Чарльза Кларка. Он сказал, «Изучение религиозных предметов играет важную роль в духовном, моральном, социальном и культурном развитии наших детей. Поэтому мы намерены интенсифицировать этот процесс в школах Великобритании». Вы слышите? Изучение религий. Дальше. Разработчики курса считают, что поскольку христианство является главной религией страны, основы этого религиозного учения должны изучать все школьники и при этом на протяжении всего их пребывания в школе. Видите? Правда же, как разумно поступают. Христианство – главная религия. Должны изучать его как следует. Прежде надо лучше знать себя, потом уже узнавать других. Одновременно младшие школьники в возрасте от 5 до 7 лет будут проходить еще одно религиозное учение. Потом от 7 до 11 лет еще как минимум два. И, наконец, в возрасте от 11 до 14 лет, а там школу кончают 14 лет в Англии, с 11 до 14 лет еще не менее двух. Таким образом, выпускники обязательной общеобразовательной школы получат детальное представление обо всех основных конфессиях своей страны. Правда же? Это же нормально. Это просто необходимо. Я бы только сказал бы, что сейчас, пожалуй, очень важная сторона религиозного обучения заключается еще в следующем. Необходимо знать, необходимо познакомиться с учением и практикой деструктивных сект. Это очень важно. Важно почему? Чтобы предупредить молодежь. Показать, почему это плохо. Чем это грозит. К чему это может привести, каким последствиям в его жизни. Это крайне необходимо. Как, ну, мы знаем всегда, надо предупреждать детей от опасности. А эта опасность, пожалуй, одна из тяжелейших, да, одна из серьезнейших опасностей, которая стоит сейчас перед многими молодыми людьми. Конечно, для того, чтобы... Конечно, образование наше было целостным. Необходимо не только это изучение религии и изучение, я бы сказал, может быть, других систем каких-то мыслей, но это зависит уже от школы, Мне кажется, что целостное образование немыслимо без практического нравственного воспитания. Вот вы знаете, у нас воспитательный процесс к чему сводится? Проведение каких-то праздников, там, лотерей, каких-то игр, каких-то походов. Вы обратили внимание, к чему сводится? К развлечениям. Мы считаем, что развлечения дают возможность человеку приобрести какой-то воспитательный смысл. Так ли это? Да, без развлечений нельзя. Детям нельзя не развлекаться. Это верно. Но когда только развлечения, то это уже беда. Это грозит, знаете, чем? К тому, чтобы всю жизнь сделать развлекательной. Вы понимаете? Он стремится именно во всем только саму жизнь сделать развлечением. Необходим другой настрой. Да, развлечение хорошо. Когда? Когда отдохнуть. Но жизнь – это не развлечение. Жизнь – это серьезный процесс. И вот требуется еще нравственное воспитание детей. Вот что это такое? Что это такое за нравственное? И я уж должен сказать, не только нравственное, а и духовное воспитание детей. Что оно предполагает, вот это нравственное и духовное воспитание? Прежде всего, мы должны дать знание о нормах, моральных нормах. Только какое дать знание? Когда мы просто начинаем говорить, нужно быть высоко таким-то, таким-то, высоко таким-то, высоко таким-то. Знаете, хорошие такие лозунги. Все это скучают, кивают, смеются и больше ничего. Все у нас высота необозримая. Нужно показать, что такое нормы правильной человеческой жизни. То, что мы называем нравственностью, правильной нравственностью, потому что есть и неправильная. То, что мы называем правильной духовностью, это, оказывается, есть нечто иное, как именно нормальная человеческая жизнь. Отступление от которой, от нормальной жизни, оказывается, влечет за собою последствия самого отрицательного характера. Очень важно при этом сказать, что как существуют нормы существования физического мира, и мы эти нормы называем законами, и физики открывают их закон за законом, много их законов, и что нарушение этих законов, оказывается, приводит к чему? К тому, что человек и человечество погружаются тогда в бездну страданий, а, собственно, экологический кризис – это и есть нарушение законов. Нарушение этих законов. Так? То же самое нарушение нравственных законов приводит точно так же к тяжелым последствиям в жизни человека. Никто-нибудь будет наказывать, вы слышите? Наказывать не по той системе, что нарушил дисциплину, и тебе за это вот снизили там балл или выгнали, еще что-то такое сделал. Нет, нет, нет. Совсем другое происходит. Есть внутренние законы, которые приводят к негативным последствиям в силу их нарушения. Нельзя нарушать закон тяготения, нельзя лгать. Нарушил закон тяготения, разбил себе нос. Да. Или руки-ноги поломал. Лжешь – последствия будут. Но это область моральная, и поэтому эти законы не автоматически действуют, как физические, эти грубые законы, но они также неумолимы, действия этих законов, как и законы физические. Отсюда очень важно объяснить, что понятие греха, которое существует в религии, я буду говорить только о православии, не хочу о других говорить, это понятие означает следующее. Этим указывается, человек, вот здесь не ходи, здесь болото. Здесь не прыгай, расшибешься. Здесь будь осторожен, иначе поскользнешься и поломаешь руки, ноги. Грех – это что? Это то недолжное, что сделал, ты принесешь себе вред. Ты сам. Не Бог тебя накажет, слышите? А то мы часто вот делаем, Боженька тебя накажет. И ребенок смеется. А вот я вот сделал, и Боженька меня не наказал. Не Бог накажет. А как, нарушая законы физические, также нарушая законы нравственные, мы сами себя наказываем, подпадаем под действие этого закона. Так вот, мне кажется, в нравственном воспитании очень важно объяснить вот этот механизм. Нужно понять, что нравственные духовные законы столь же объективны и столь же безусловны, действующие, как и законы физические. Это в высшей степени важно, важно, так сказать, внедрить в сознание детей. Вот. И, мне кажется, есть некоторые вещи, которые надо не только знать, а которые требуют уже практического осуществления в воспитании. Какие эти вещи? Самое первое, может, и самое главное. Знаете, что такое воспитание? Воспитать – это значит научить бороться с собой. Ясно, с чем бороться. Понятно же, не с добрым же. С добрым не борется. Бороться с тем худым, что во мне возникает. Воспитанный только тот человек, кто может бороться с собой. Самая основная поэтому задача в воспитании – это помочь человеку, помочь, научить его бороться с собой, начиная, может быть, с самых простых вещей. Тот, кто не умеет бороться с собой, это опасный человек. Тот, который живет только исключительно исполнением своих желаний и своих влечений, это бедный человек. В условиях общественного существования, в условиях вообще нашего земного существования, мы никогда не можем всего осуществить. Мы никогда не можем достичь исполнения всех своих желаний. Тот, кто не привык поэтому бороться с этим, тот, кто не понимает неисполнимости всех желаний, тот самое страдательное существо в мире. Ему все будет не так, ему будут мешать все люди. Он сам себе первый враг. Поэтому первая задача воспитания – научить, помочь, объяснить, показать пример борьбы с собой, показать, какая красота в том человеке, который может побеждать эти свои страсти. Хотя бы показать пример великодушия. Это можно взять из литературы. Сколько замечательных примеров в нашей художественной литературе. Да, примеры великодушия. Да. Возьмите того же князя Мышкина. Помните он Рогозину, купцу, который ударил его? Князь Мышкин, что вы сделали? И дальше что мы ожидаем? Происходит то, чего никто не ожидает. Ну, Достоевский, это же просто чудо. Что вы сделали, говорит князь Мышкин. Как вы теперь будете страдать? Как он жалеет, что он будет страдать, этот Рогозин, который ударил его. Вы подумайте только. И как мы всегда ценим великодушие, когда наш промах, тот, кто видел, скрывает. Никому не говорит. Более того, какой-то даже защитит, даже оправдает, как мы это ценим, какая красота. Вот научить этому, показать эти яркие примеры, проиллюстрировать, как много это значит. Вот это один из моментов. Потом я скажу, что очень важно, конечно, привитие добрых навыков. С чего он начинается? Если хотите, с характера внешних отношений. Очень много значит внешняя культура. Я как-то летел однажды, по-моему, из Америки с каким-то крупным чиновником Министерства иностранных дел. Вот. Долго лететь, Мы там с ним в первом классе, там, что делать. И вот он мне рассказал, как он 15 лет был в Китае. И говорит, знаете, вот я жил с китайцами, вот квартира наша, вот квартира их. Мы встречаемся с ними, они всегда в высшей степени любезны, всегда улыбающиеся, также на работе, все. Говорит, 15 лет я прожил, а вы знаете, обращается ко мне, я до сих пор не знаю, как они на самом деле ко мне относились. Презирали, ненавидели, действительно уважали, любили, не знаю. Вот эта внешняя сторона, вот эта культура, если хотите, поведения, это благожелательство, это внешняя сторона отношений. Вы знаете, от скольких бед, от скольких нестроений, от скольких ссор она избавляет людей. Представьте, когда не спорят из-за мелочей, не говорят на слово 10 слов. Вы подумайте только. Когда скрывают свои даже неприязненные чувства, опять все-таки показывают благожелательство. Это внешняя сторона. Речь идет не о лицемерии, вы слышите? Можно все делать по лицемерию, чтобы показаться мне хорошим. И это ужасно. Это можно делать ради чего? Ради того, чтобы сохранить, если хотите, добрую атмосферу жизни. Не нарушать ее. И это, оказывается, созидание вот этой доброй атмосферы, оно одинаково благотворно действует как на самого меня, так и на других. Вообще скажу, культура поведения имеет огромнейшее значение. Если вы обратитесь к нашим принципам хотя бы воспитания в великосветских семьях дореволюционной Руси, вот только посмотрите, какой этикет был. Только взгляните, а посмотрите, сколько там было прекрасных вещей. Как они удерживали человека от многих таких поступков, которые у нас, к сожалению, совершаются запросто. Там нет. А помните принцип Комильфо? Когда человек ничем не выдаст даже своего расстройства. А у нас, как часто говорят, я прихожу расстроенный, все вокруг меня, все уже все. Начальник расстроенный пришел, к нему не подходи. Педагог не в духе. Ой-ой-ой, лучше в другой раз. Что это такое? Ай-яй-яй. Какую атмосферу ужасную мы создаем. Вот, поэтому вот это вот, если хотите, правила даже поведения, они имеют огромнейшее значение в нашей жизни. Ну, хорошо. Да, я же говорил о том, что мы с вами все-таки, может быть, сумеем провести какую-то совместную беседу и совместные, так сказать, обсуждения вопросов. Вот. Я думаю, что сейчас мы сможем с вами к этому и перейти. Хочу только сказать, что православие решительно настаивает на необходимости как внешней сдержанности своих проявлений, так и тем более сдерживания своих внутренних, так сказать, эмоций и чувств. Поразительные вещи, я вам скажу. Был такой епископ, монах, то есть, из аристократической семьи, Игнатий Брянчанинов. Так? Он пишет одну из своих работ, которую называет «Приношение современному монашеству». И знаете, с чего он начинает? С внешнего поведения, с норм внешнего поведения. Все всегда понимали, насколько это важно. Нужно следить за собой, чтобы не оскорбить кого, чтобы не причинить какого-то расстройства, неприятности другому человеку. Это очень много значит. И, может быть, последнее хочу сказать, что в этом отношении, когда мы говорим об учащихся, то колоссальное значение имеет что? Пример. Когда педагог начинает проявлять свои нервы или свои расстройства, или свои страсти перед лицом учащихся, считайте, все загубили мы. Это уже беда. Все тогда летит, рубится, что называется, под корень. Надо быть очень внимательным. Вообще, проблема молодежи на 75%, по крайней мере, это проблема воспитателей, то есть родителей педагогов и так далее. Яблочко от яблоньки, как известно, недалеко падает. И когда мы обвиняем нашу молодежь, то надо помнить, мы обвиняем себя. В гораздо большей степени обвиняем себя, чем их. А они не столь виновны. Мы являемся причиной того. Конечно, мы прекрасно понимаем, что идет со всех сторон. Почему я говорю три четверти, а не 100%. Так вот, только те 25% обуславливают их. Это внешняя среда. Это телевидение, эти моды, эти роки всякие, концерты и так далее. Несчастная музыка, да, разврат, который пропагандируется. Я вам скажу, это даже только четверть всего того. Три четверти – это наше поведение в семье, на службе, и в школе и так далее. Ну, хорошо. Спасибо, что вы все-таки с трудом меня сумели выслушать. Да, ну, а теперь вот тут уже я вижу два вопроса. Но я надеюсь, что мы с вами можем не только записками, да, но можем и устным так обмениваться мнениями. Но сначала я, значит, попытаюсь ответить на написанные вопросы. Итак, первый – как отличить промысл Божий от искушения? Под промыслом Божьим мы разумеем всю совокупность тех обстоятельств, которые окружают нас, в которые впадаем мы, в которых мы живем и существуем и движемся. Всю совокупность этих обстоятельств, всех внешних обстоятельств. Добрые и злые, да, простые и сложные, деловые и личные. Все. Вся совокупность окружающей жизни. Под искушениями, разумеется, только те обстоятельства, которые связаны уже, бывают, непосредственно с представшим мне грехом. Итак, впадаю я в грех или нет? Вот сейчас мне надо, вот кто-то сделал, сейчас у меня на языке осуждение. Удержусь или нет? Вот искушение. Не удержался опять. Вот с чем связано искушение. Но я вам скажу одну хорошую вещь. Святые, подвижники, сказали такую вещь. Не было бы бесов, не было бы святых. Поэтому, оказывается, сами искушения, как часть этих допускаемых Богом и, следовательно, промыслительных тоже действий, да, так, что сами эти искушения – крайне нам необходимы. Почему? Только благодаря им мы можем упражняться, мы можем познавать себя, мы можем видеть, кто я есть на самом деле. Я, конечно, не сомневаюсь, что очень хороший человек. Только вот я осуждаю, лгу, притворяюсь, обманываю и так далее. Но я все равно хороший человек. Да? Хороший? Ну-ка. Посмотри-ка на себя. Оказывается, только не тронь. А то, простите меня, пойдет вонь. Вот так. Так вот, эти искушения, оказывается, дают нам возможность узнать себя с одной стороны. С другой стороны, они помогают человеку в процессе его становления как человека. Поэтому эти промыслительные тоже действия Божьи, вот этот аспект, я бы сказал, аспект искушений, он, оказывается, также нам необходим, как и все прочие промыслительные действия Божии. Промысл Божий ставит всегда человека перед какими-то обстоятельствами, перед возможностью решения, перед возможностью выбора. Да. Но все промыслительные действия, скажу вам, Божии, по христианскому учению, в отличие от нехристианского, это очень серьезно, все эти промыслительные действия Божии, то есть все, что нас окружает, все, в чем мы живем, в чем существуем, так все они прямо и точно соотносятся с нашим духовным состоянием. Нет действий Божиих безотносительных к моему духовному состоянию. Наш Бог, простите меня, не Аллах, который что хочет, то сделает. Нет. Наш Бог – любовь и только любовь. Наш Бог – это врач, премудрый и любвеобильный врач. И все, что Он посылает нам, это посылает только как действия, действия, которые должны с необходимостью, должны помочь мне самоопределиться в моем постоянном жизненном выборе. То есть промысл Божий открывает нашу свободу как бы. Вот представляете, негодяй. Негодяй сел всю жизнь. Всю жизнь. Уже погибает человек. Ясно? Так? И вдруг его прибивают к кресту. Прибивают. Последнее. Последнее. И так, интересно, здесь поймешь ты или нет? И мы видим потрясающую картину. Один разбойник сказал: «Достойные по делам нашим». Вы видите? То есть средства, которые посылает Бог, они постепенно усиливаются. Поэтому Марк-подвижник сказал: «Не хочешь скорбей – не греши». Грех ранит нас. Грех. Он нас ранит. Соответственно, даются лекарства. Не помогают. Когда нам не помогают слабые, снотворные, что пьют гораздо более сильные, да? Не помогают слабо, там, анестезирующие, дают более сильные. Так и здесь то же самое. Тогда Господь посылает лекарства большие. Но это зависит восприятие всего этого от нашей свободы. Один разбойник покаялся, другой богохульничал. Наша свобода при промысле Божьем, слышите, остается неприкосновенной. Никакого давления на нашу свободу. А обстоятельства эти, в которые мы впадаем, они прям бывают обусловлены, просто обусловлены нашим духовным, нравственным состоянием. Поэтому еще раз повторяю, что Марк подвижника сказал: «Не хочешь скорбей – не греши». Он при этом открыл и тайну наших грехов. Если хотите, тайну, которую, увы, почти никто не знает. Закон. Как он звучит? Все скорбное, что случается с нами, происходит, я добавлю в конечном счете, за возношение наше. В конечном счете вот это наше «я». Оно, знаете, что такое «я»? Человек как, знаете, вот накол острый себя толкает. И чем больше это «я», тем больше он вонзается в этот острый кол. Еще раз говорю, как законы физические незыблемы, И они, так сказать, наказывают нас. У них же ясно не наказывают. Мы себя сами наказываем, нарушая их. Так гордыня, оказывается, это превыше. Самое сильное, самое страшное. Этот острый кол, в который вонзается человек. Из него все исходит. Все скорбное, что случается с нами, в конечном счете, я добавляю, в конечном счете, он говорит, происходит за возношение наше. Ой, как важно знать эту тайну. Как много мы могли бы избежать, зная это. Второй вопрос. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В Апокалипсисе есть очень интересные слова, относящиеся к одной из церквей, по-моему, к Лаодикийской, которые звучат следующим образом. «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих», – говорит Бог. Безразличие – ужаснейшая вещь. Равнодушие. Есть Бог, нет Бога. Не до этого мне. Какой там Бог? Слышите? Вот это безразличие. То есть, когда человек уже оскотинивается, уже, простите меня за это слово, но если его не интересует такая даже вещь, такая истина, как есть ли Бог, есть вечная жизнь, тогда что же его интересует? Хлеба и зрелище. То есть, то, что интересует кого? Ну, правда, скотов зрелище, может, не интересует. И неужели только этим выше человек? Их интересует хлеб, а нас еще хлеб и зрелище. Это ужасно. Недаром Христос сказал ученику своему, попросившемуся пойти домой, «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Да, заживо можно, оказывается, умереть. Почему вот Христос говорит, «Блаженны алчущие и жаждущие». Они могут ошибаться, и они ошибались. Посмотрите, Савл страшным гонителем был христианство. Они насытятся. Он, это было, конечно, редкое исключение, когда сам Бог открыл ему, Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он получил знание истины. Причем такое знание истины, что стал потрясающим подвижником. До смерти, что называется. Сколько раз прибивали камнями, палками. Что он только переносил? Он получил, насытился действительно. Он получил величайшее благо – познание Христа. Понимая прекрасно, что даже то познание, которое он здесь приобрел, оно даже ничто по сравнению с тем, что его ожидает. Так вот, все люди, которые действительно ищут, да, они получат. Получают уже в этой жизни многое – знание истины. Получают истинное мировоззрение, получают истинное удовлетворение своей души. Причем такое удовлетворение, о котором просто можно только удивляться. Вот приходится постоянно приводить строки, слова последнего оптинского иеромонаха Никона, который, будучи арестован, его обрили, остригли, ну, как все знаете, одели в какую-то телогрейку ужасную, посадили со шпаной. Там он заболел туберкулезом еще, писал он оттуда письма, удавалось все-таки что-то такое. Одно из последних писем, поразительно, там он произносит слова, которые просто, ну, удивляешься только. Да. Слова просто потрясающие. «Радости моей нет предела». А мы сидим вот обеспечены, в тепле, сыты и никакой радости. Он сидит шпаны, в шей, голодный и пишет, радости моей нет предела. Вот это да! Вот это блаженны алчущие и жаждущие правды. А хотите еще другое могу предложить? Не менее интересное. Совсем не менее. Толстой в 1902 году, в разгар своей антицерковной деятельности, когда с церковью была война, знаете, что писал? Послушайте. Это из ее письма. «В Оптиной пустыне», я его цитирую, «в Оптиной пустыне в продолжение лет 30 лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать. Но он не только не жаловался на свое положение, но, постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него. И трудно представить себе то добро, которая распространилась на мир от этого лишенного возможности деятельности человека. Наверное, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру». Представляете? Этот человек 30 лет. На самом деле, действительно, я потом проверил, действительно, был такой монах, 25 лет тому. Действительно, жил, лежал в вот таком беспомощном состоянии. Действительно, тысячи людей приходили к нему. Зачем? За утешением. Здорово? За утешением. Кто же приходили? Здоровые. А он одной левой рукой владел. Блаженные, алчущие, жаждущие. Они насытятся. Последнее время в Балашихе очень активизировались сектанты. Раньше они были настроены миролюбиво, но теперь они очень агрессивны. Даже баптисты, которые мирно существовали в нашем социуме, теперь проявляют поразительную злобность. Что посоветуете педагогам детских садов? В последнее время баптисты с подозрением относятся к любой информации, к любым безобидным, на наш взгляд, занятиям, но ознакомлению с окружающим, например. Они запрещают вести их ребенка в краеведческий музей и тому подобное. Очень большие сложности. Первое, что я хочу сказать, не удивляйтесь этому нисколько. Примите это как один из тех еще не очень значительных фактов, которые будут сыпаться все дальше в большем количестве и с большей интенсивностью. Мы никак не можем понять, что мир деградирует, а не развивается. Это вот один из таких очевидных симптомов. То баптисты, то иеговисты, то еще кто-то. Будьте спокойны. В каком смысле? Неравнодушны, а спокойно, не расстраивайтесь. Будем делать свое дело. Вот мне дана вот клеточка, вот такая вот клеточка. Вот. Я здесь хозяин. Я постараюсь ее сделать наилучшим образом. В этой своей клеточке все сделать наилучшим образом. И все. А дальше для верующего человека это не проблема. Я знаю, что без промысла Бога ничего не будет. Я промыслом поставлен хозяином вот над этим квадратиком. Вот здесь я и должен сделать. Если нужно будет что-то еще, Бог откроет мне перспективу большей деятельности. Значит, я должен больше сделать. Если нет, Он, может, и это мне сократит. А не будем думать, что будто бы мы рукой можем остановить ветер. Это смешно, глупо же. Ах, ветер дует, он сейчас же крышу снесет. Ну, подставьте руку, остановите. Не будем. Мы не знаем всех тех внутренних процессов, которые происходят в мире, к сожалению. А может, к счастью. К счастью, наверное, скорее, потому что мы бы отчаялись, наверное. Вот. Поэтому будем спокойны, но будем с твердостью, разумностью и решительностью делать свое дело в тех границах, которые отведены нам. Вот и все. И не будем смущаться. Ну, хорошо. Видите, как мы с вами посидели в узком кругу.